Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл наших передач «Тайна Вечной Книги». И так сплавляемся по реке, которая называется Пятикнижие, в нашей лодочке. Постигаем себя. Как всегда, с нами в студии доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Всем привет.
Сегодня мы добрались с вами до Авраама. И он у нас будет достаточно долгое время.
Да.
Говорили уже то, что есть в человеке, желание человека к Творцу. Первое. На этой стадии эгоизма, как бы. Вот он ведет нас, Авраам. В великом комментарии написано...
Кстати говоря, книга написана много тысяч лет назад.
Да.
Примерно в то время, по выходе из Вавилона, она и написана.
Потому что как-то к ней всегда какое-то немножко такое, не то что скептическое, отношение другое, чем
она
к Пятикнижию.
Она написана очень своеобразно. Вот поэтому к ней такое отношение.
Литературно более.
Она, да, написана литературным языком и описывает одновременно как бы и земные действия, и в то же время и небесные действия. И вот так вот, вот такое ее описание, перемешанное как бы для человека, который находился в состоянии, когда для него это был один сплошной мир, одно сплошное явление. Конечно, для нас это странно звучит, и поэтому книга воспринимается тоже как какое-то полусказание, что-то, ну вот как о вещи Малеги или от чего там, и преимущественно смерть от коня своего, там, и что-то такое, вот, вот чего-то вот совершенно не... полуреальная.
Кстати, и примешь смерти от коня своего, очень детективно начинается повествование об Аврааме. Что, угу. там, что там в это время было до него написано?
И тоже самое кстати, как ныне сбирается.
Как ныне сбирается.
Глава-то называется Лех-Леха.
Лех-Леха, да. Это называется он так на иврите, а как же это в русском переводе? Так и не нашел точного перевода.
Иди-иди.
Иди-иди.
Да.
Иди-иди себе как бы.
Да, и можно перевести от очень грубого и от очень нежного и трогательного.
А как грубо?
Грубо вон отсюда.
Вон отсюда.
Да, иди вон. Вот. А далее иди вон, пошел вон, уходи. И действительно, на самом деле это так. Уходи из того эгоистического мира, царства, в котором ты себя раскрыл. Что Авраам раскрывается в Древнем Вавилоне.
То есть иди, иди, говорит ему Творец Авраам, да?
Да,
уходи отсюда.
Да, иди отсюда и иди именно в другое желание, из этого эгоистического желания, с помощью того, что я сейчас тебе буду показывать, рассказывать и раскрывать, ты достигнешь с этой помощью выхода в желание новое, духовное, божественное, желание отдачи и любви. Глава вот так вот она идет, на подъем.
А пока я хочу даже чуть... предвещаю эту главу, рассказать немножко об Аврааме, чтобы мы с вами поговорили.
Угу.
В великом комментарии написано так. В то время в Вавилоне царствовал царь Немрод.
Да.
Вот об этом времени пишется так. Сила и хитрость царя Немрода вошли в поговорку. Все знали, что его рука, направленная в сердце оленя, никогда не била мимо цели. Горе тому, кто осмелился усомниться в том, что Немрод был богом, который сам себя сотворил. Рядом с его троном всегда стоял палач. Вот о чем здесь говоришь?
Кстати говоря, это на самом деле образ настоящего царя. Царь – это человек, которого в первую очередь боятся. Страх. И когда мы говорим о овладении свойствами Творца, мы тоже говорим, что в первую очередь это свойство страха, ира, трепет. Только он называется относительно Творца. Потому что постигается его величие. Не страх перед его угрозами тебе, а перед его величием. И поэтому называется этот же страх, но трепет. Он из уважения, из огромного, из постижения вот этого огромного, огромной силы, огромного наполнения, огромного всего этого всеобъемлющего управления.
То есть перед Творцом я испытываю не страх, а трепет.
Да, это разные вещи немножко.
Да, и чуть
понятно. Вот. А потом постигается любовь. В земной... то же самое. Так поскольку мы эгоисты, на нас это действует по-другому. Царь должен относиться к нам жестко, жестоко, вызвать у нас боязнь и страх, трепет до ужаса от его могущества. Наша жизнь находится в его руках без всяких условий, без всяких законов, без всякой логики, захочет, вот и сделает все, что угодно. И на пике вот этого вот страха возникает любовь.
Это вообще удивительно.
Да, потому что это исходит уже из эгоистического нашего желания. К Творцу это исходит из постепенной трансформации в альтруистическое. И там уже идет к трепету и к любви открытой. Даже если не важно, что будет, и даже если вдруг он не будет в моих глазах царем, я его буду любить во всех проявлениях. А здесь это держится только на том, чтобы рядом с ним был палач.
И так и говорится, рядом сидел палач. Вообще интересно. Так да. Говорят о времени Сталина, на самом деле.
Нет, на самом деле, тот, кто хочет быть царем, он должен быть таким. В нашем мире царем, при том вот у Тамерлана, у многих... Да-да-да, у них у всех было заведено. Царь это не царь, если в месяц не делает секир башка, там, допустим, пару десятков своих людей. Причем без причины это должно быть. Не потому, что он такой-то, я справедливый. Вопреки, никакой справедливости здесь не должно быть. Здесь должно быть только воля царя. Все.
Тогда я спрошу так, ну о чем же здесь говорится? Не об этом же здесь говорится. Здесь говорится о вот этом вот царе, который властвует в нас. Немроде, как в нашем, я не знаю, эгоистическом ям о нем, да?
А этот эгоизм показывает, в общем-то, свою абсолютную нелогичность. Он просто жрет все подряд. Он просто заставляет меня терзаться, чтобы завладеть всем миром, хотя я могу заранее знать, что это даже мне во вред.
Так кто такой царь Немрод?
Это наш эгоизм, который толкает нас на завоевание. И не дает мне покоя. Это проблема. И я все равно не могу ничего сделать. Я все равно боюсь этого его проявления, и поэтому у меня возникает к нему любовь.
К своему эгоизму?
Да. Вот на ненависти, вот на такой, на страхе возникает любовь. Но она держится, конечно, столько времени, сколько рядом с ним находится палач.
Ну вот, вот-вот наступит ему как бы другое время, и пишется так. Однажды астрологи Немрода почтительно приблизились к трону и пали ниц перед царем. Великий государь наш, объявили они, нам стало известно о серьезной опасности, которая угрожает твоей власти. Звезды предсказывают, что в твоем царстве скоро родится мальчик, который будет отрицать твою божественность и победит тебя.
Да.
Такое
то
детективное начало.
В эгоистическом царстве, которое держится на полном эгоизме в человеке, который работает на себя, и ему кажется, что это только на себя, вдруг возникает прозрение. Это маленький мальчик, это новое постижение, новое понимание, которое укажет, что этот Немрод ничего не стоит. Даже в том состоянии, что он маленький и слабенький, и все, он сможет одним своим словом, потому что выросли немножко все желания, насытились эгоизмом, убедились в том, что он не ведет, в общем-то, их никуда, только царствует, и в этом заключается его, в общем-то, свойство, его деяние, то есть не приводит ни к чему. И тогда возникает этот маленький мальчик, который раскрывает, а король-то голый. И этим Немрод, конечно, падает.
Когда наступает время этого мальчика? И вообще, когда, кто такие астрологи?
Когда эгоизм достигает своего кульминационного такого величия. А астрологи – это те свойства, которые как бы помогают этому эгоизму для того, чтобы где-то правильно себя проявлять, потому что сам эгоизм, он очень тупой. У него только есть одно. Это хорошо. Он не понимает никаких последствий. Он не видит никаких реакций, действий. Он не принимает в внимание еще других каких-то сил, которые существуют в природе. Вот эти помощники его, они не настолько ослеплены своим эгоизмом. В них существуют более разумные такие уравновешенные свойства в человеке, которая находится в промежуточном состоянии между этим эгоистическим огромным желанием и пониманием, осознанием, знанием, мудростью. С одной стороны, они поэтому не такие, как царь, они более мудры, но за это за счет того, что они менее эгоистичны.
Поэтому они могут предвидеть эту угрозу, да?
Да.
Вот так говорится о мальчике Аврааме, который вот-вот родится.
Дальше... Но это специально, это необходимо, чтобы Немрод об этом знал. Потому что иначе Авраам не вырастет Авраамом. Он должен вырастать в гонениях, он должен вырастать в изгнаниях, он должен вырастать, и мы видим также и с Моисеем, потом происходит и со всеми. Любой рост, он происходит в состоянии изгнания, в состоянии отторжения, давления, преследования.
Что делает Немрод? Он говорит так: «Я издам указ сооружать специально дома, в которых будут держать всех беременных женщин. Надо позаботиться, чтобы в живых остались одни девочки». Присутствующий при этом обсуждении Терах, один из самых высокочтимых придворных, спросил в шутку: «Уж не думаешь ли ты поместить и мою жену в одно из этих сооружений? Она как раз беременна». То есть Терах – близкий советник.
Он звездочет, как бы, он волшебник, он предсказывает все то, что хорошо для эгоизма, он является путеводителем, руководителем, гидом эгоизма в этом огромном царстве, и Немрод понимает, что благодаря Тераху он живет и расцветает, и поэтому он должен идти ему навстречу.
Вот-вот у него родится сын Авраам.
И если он покажет Немроду, что он ему не доверяет, то как же тогда он вообще слушает его? То есть должно быть между ними абсолютно полное доверие между Немродом и Терахом. Терах является как бы следующей ступенькой, более вперед смотрящей, чем Немрод.
То есть он идеолог, как мы говорили, да?
Да.
А тот практик, Немрод. Что это за вот эти вот дома? Как бы тут пишут, что довольно безжалостно. Надо убивать всех мальчиков и оставлять в живых только девочек. Что это значит?
Это напоминает нам фараона, который то же самое сказал о повивальных бабках. Все это вот как нашли потом Моисея, как единственного, который спасся от уничтожения. От всех младенцев уничтожали, кроме Моисея, который остался. То же самое здесь. Всех младенцев уничтожали, кроме Авраама, который спасся, остался. И вот таким образом. То есть из всех желаний, которые рождаются в росте, в развитии, есть только одно единственное желание правильное. И поэтому человек должен выбрать его. Вот я своим эгоизмом могу выбрать только одно единственное желание, с помощью которого я могу двигаться к цели. Мой эгоизм, таки это желание уничтожится. Поэтому должно быть подсознательное внутреннее его развитие в себе, независимо от меня, оно вырастает и проявляется, и тут уже я ничего сделать не могу. То есть есть в нас такие свойства, которые обязаны прорасти вопреки нам и независимо, неощущаемо нами.
И все-таки я еще раз вот спрошу вот этот вопрос. Что значит, чтобы в живых остались одни девочки, а мальчиков как бы убивают?
Желания остаются, намерения новые уничтожают.
То есть девочки имеются в виду это желание?
Желание, да. Желание, недостаток, неважно, как сказать, нуква от слова некив, от слова сосуд. Женщина – это сосуд, женская часть. Но...
А мальчики – это наполнение, да?
Да, это свойство наполнения. Каким образом наполнить? Каждый наполняет по-своему. Так вот, не нужны нам новые какие-то другие наполнения. Нам надо только вот прежняя старая система, и только с этой доктриной мы идем вперед.
То есть он говорит...
Наполнение эгоизма. Давайте больше эгоизма. Как его наполнить, знаю я. Вот это Немрод.
Дальше происходит следующее. Я просто сейчас расскажу. Терах прячет своего сына в пещере. И в три года, как бы вдруг Авраам начинает... Оглядываясь вокруг, смотря на мир, вдруг начинает чувствовать, что за всем этим стоят силы. Трехлетний Авраам постигает Творца, как говорится.
Да.
Первый мой вопрос, что значит как бы вот эти три года где-то в пещере? Что это за постижение такое вот для человека? Что такое Авраам трехлетний постигает Творца? Что это вот для меня, для читающего, например?
То есть он начинает осознавать, что... Все хорошее и все плохое. Первый год это как бы, как в Египте мы говорим, сначала 7 лет точных, а потом 7
голода.
Лет голода, и потом только начинает проявляться эта средняя линия между ними, которая приводит к выходу, к подъему из Египта. То же самое здесь. Первый год осознание просто мира, второго это осознание его эгоистического наполнения правой и левой линии, и третий год это осознание его внутренней концепции, внутренней силы, которая им двигает. То есть третий год приводит его к постижению Творца, Источника. То есть есть у нашего мира две вожжи, положительная и отрицательная сила, которые управляются этим миром. Кто им управляет? Вот третий год, третья часть, это средняя, откуда исходят эти две силы. Авраам достигает такого состояния, естественно, не имеется в виду 3 года, 3-летний ребенок. Потом говорится о том, что в 37 лет и так далее он там начал действовать и Потом, когда он должен был родиться у них ребенок, это уже столетний возраст и так далее. То есть это все имеется в виду высоты постижения, измерения постижения. Это 3 года, 7 лет, 10 лет, там, 30, 40 там, и так далее, вплоть до 100 и до 120 и так далее. То есть это меры его овладения эгоизмом, природой мироздания и понимания того, как она управляется и как он должен перенимать от Творца управление на себя.
То есть для человека, постигающего духовный мир, эти 3 года – это 3 ступени продвижения?
Да, да, 3 года – 3 ступени. Это 3 дня, или, как в Египте говорится, 7 лет – 7 лет, и потом 3 средние линии, уже на выходе это проявление ударов и так далее.
Далее рассказывается о том, что как бы подзабыл немножко Немрод об Аврааме. Авраам – мальчик уже постигший Творца.
Ну, потому что человек так развивается, что даже на любой ступени он привыкает к ней и считает, что все продолжается по-прежнему.
И так усыпляется эгоизм, да?
Да.
Вернулся Авраам к отцу, к своему Тераху, стал работать в его лавке по продаже идолов.
Духовное движение, оно начинается в начале с того, что человек руководствуется своим эгоизмом, он находится все равно под какой-то властью Тераха. Он вбирает из него, чем он руководствуется, чему он научился. То есть он берет от своего отца, от Тераха, все его знания, все его методики, как справляться с жизнью, с эгоизмом и так далее. Всему этому учится. Вплоть до того, что становится равным ему в эгоистическом использовании этого мира. То есть невозможно начинать духовное движение, прежде чем весь эгоизм находится в твоей власти, ты понимаешь его суть, и ты можешь ею управлять. Это то, чего достигает Авраам.
Но когда ты можешь ее управлять, когда ты ощущаешь, что это плохо для тебя, этот эгоизм, или нет?
Нет, да? Поначалу нет. Авраам работает у отца, изготавливает эти статуэтки, амулеты, башки, продает. То есть зарабатывает на этом эгоистически, на духовном постижении. Ему верят, что у него есть связь с духовными силами. То есть эта сила в организме нашем, в нашем духовном организме, да, которая ведет его вперед. И мы считаем, что мы, на этом этапе мы считаем, что мы можем преуспеть, овладевая духовным миром и в нашем мире. То есть это все продолжается эгоистически, но уже духовный эгоистический рост. То есть сначала мы думали только о примитивной жизни, как Немрод. А затем мы начали думать, почему? Мы можем, во-первых, эту примитивную нашу земную жизнь сделать намного более легкой, если привлечем к этому управление высшими силами.
То есть используем для себя?
Да, конечно, притянуть сверху вниз. Мы будем более здоровыми, более удачливыми, мы будем знать, что завтра мы будем все. Как это, разве это плохо, если мы будем знать для нашей жизни? Кто не хочет быть, понимать и знать все?
То есть пусть духовный мир послужит
знание
для меня.
Знание, сила, конечно. А затем человек начинает понимать, что эти сами силы и вообще это существование в области этих высших сил, оно само по себе добро, само по себе совершенство. Величие, бесконечность, без привязки к этому животному, телу и этой животной жизни. Надо наоборот, не притягивать духовное сюда, а поднять себя в духовное. Вот там настоящая жизнь. Зачем мне урывать что-то оттуда для моего вот этого мелкого низкого существования? Я лучше сам вырвусь из этого существования туда наверх. Вот эта трансформация, она происходит с Авраамом.
Это революционная мысль на самом деле, да?
Да. И она происходит постепенно. И так на сегодняшний день. Когда человек приходит к нам, он приходит к нам, потому что ему плохо в этой жизни, и он думает, благодаря Кабале, ее усовершенствовать, сделать ее лучше. И мы приветствуем это его начинание, здоровое такое, реальное. Пожалуйста, товарищ, все для тебя, так сказать, вот, все открыто. Но когда он начинает заниматься Кабалой, он начинает, и мы этого не скрываем, кстати говоря, мы этого не скрываем. И каждый раз на эту удочку все попадается. А это так устроено в природе, что человек иначе не может прийти к этому. Сколько бы ты ему ни говорил, он тебе не верит. У него не остается выхода. Он понимает, что здесь есть силы, которые управляют им. Так давай-ка он будет хотя бы их контролировать. Так вот, а потом через некоторое время происходит такая вот духовная революция в нем. Зачем же мне что-то делать в этой жизни, как-то ее чуть-чуть приукрашивать, там, делать какой-то косметический ремонт, если я могу подняться вообще в какие-то огромные залы Творца и там быть в своем существовании, вечным и совершенным. А здесь не вечное, не совершенное, только чтобы как-то избежать каких-то неприятностей. Естественно, человек эгоистически начинает выбирать духовное вместо материального, но когда он выбирает духовное и начинает устремляться к духовному, потому что там, в отрыве от материального, лучше всего, он приходит затем еще к мысли, что и духовное не ради того, чтобы было хорошо, а просто оно само по себе ценно. И отрывается еще больше. То и вот так постепенно.
Вы сейчас сказали о трех стадиях, да?
Да.
Первая стадия – притянуть для того, чтобы служил
мне. Но она тоже не первая. До этого мы существуем как животные вообще,
да,
в этом мире.
Вообще.
На уровне Немрода.
Да, живу спокойно, с пивом, как говорят, и телевизором. Потом у меня есть вот это желание, просто хочу чуть-чуть это дело обострить.
Потом разочарование.
Разочарование.
Удары, депрессии, наркотики, все, что в том.
Я хочу, чтобы мне подсластили жизнь, да? То есть, чтобы вот это духовное послужило на меня. Правильно? Следующая стадия, я вдруг начинаю понимать, что лучше я поднимусь
туда, да.
Зачем мне на этой земле крутиться? Лучше я поднимусь туда. А дальше что? Лучше я поднимусь.
А дальше настолько начинаешь проникаться высшей духовной ценностью, вечностью, с осознанием этим, что не желаешь даже быть в этом ради себя, а желаешь просто раствориться в этом свойстве.
Быть похожим на это все, на это свойство.
Быть в нем.
Быть в нем.
Да.
Это
высший пилотаж, да.
Сейчас обострю немножко вопрос. Так получается, что вы ловец душ.
Я?
Да.
А у человека нет души, там нечего ловить.
Да.
Есть животное, маленькое тельце и все.
Ну, которое... то есть вы ему сначала не рассказываете, до чего он
душа
дойдет.
Душа – это и есть вот то вот состояние растворения в высшем. Только тогда достигаем мы души.
А когда мы сейчас говорим «душа», вот все говорят...
А это мы просто подразумеваем на нашу какую-то внутреннюю такую зачаточную субстанцию, которая разовьется из нас.
Что значит «продавать башков»? Я хочу еще немножко вот это спросить.
Что ты веришь в эти духовные силы, ты каким-то образом пытаешься ими манипулировать, ты сможешь этим приукрасить себя... Вот с помощью знаний, с помощью психологии, с помощью всевозможных уловок, которые мы себе в этой жизни придумываем и постоянно их ищем. И правительство, и организации, и обычные люди, все-все-все ищут каких-то уловок. Как же можем мы сделать себе более комфортную, хоть немножко менее страдательную жизнь?
Это называется молиться
башкам. Вот это вот
башкам.
Есть эти башки, да, всевозможные силы природы, которые авось нам помогут. Здесь. За границей нам поможет, как бы, вот та за граница.
То есть это та стадия, духовная, о которой вы говорили, здесь пускай поможет мне.
Да,
здесь.
Конечно.
Мне не надо подниматься никуда здесь.
Да.
Дайте мне больше денег, власти.
Вот на этом уровне Авраам работает, на этом уровне работает Терах. А почему же называется кудесником? Кудесником, волшебником мы называем людей, которые что-то в нашем мире могут делать какими-то потусторонними силами.
Далее происходит вот этот переворот. Авраам начинает разбивать башков, начинает рассказывать людям, что это все ересь, что верить надо только в единственного Творца, в единого, единственного.
И здесь люди не хотят ему верить,
не
никто.
Хотят. А папа вообще закладывает его
потому
Немрода.
Что он оторвался от уровня папы. И по закону отрицания отрицания он против папы.
Да,
он разбивает его башков, он делает...
Подрывает его бизнес, еще, всем прочим.
Ну, говорится не о папе, а о сыне.
Вот о чем,
конечно,
это говорится?
А говорится о двух стадиях развития человека. Что он перерос свое прежнее состояние, отрицает его, отталкивается от него, так сказать, давит его и поднимается над ним.
Хочет вырваться.
Да.
И... Мы пропускаем.
И тем, что его отец против него и Немрод против него, естественно, ему это помогает оторваться. То есть мы должны понять, что ничего в мире не создано в виде, на самом деле, зла. Зла в мире нет. Если мы правильно используем все силы для продвижения к цели, мы видим, что все они вовремя, полезно, в нужной комбинации между собой, в нужной мере приходят, проявляются в нас.
Далее Авраам проходит всякие казни, его сажают в тюрьму на 10 лет, потом его пытаются сжечь в печи, все это он проходит успешно и остается в результате в этой стране, его как бы оставляют в покое.
Это внутреннее состояние человека, в печке, как он там ходит из угла в угол, остальные смотрят, когда же он сожжется,
в испуге.
То он уже выше этого эгоистического адского огня, когда горит желание наполниться, а он уже выше этого, ему это уже не надо, но оно в нем горит, но он выше него. И поэтому его огонь не достает, не трогает. Вот. И прошло 10 лет, 10 полных этапов его духовного развития в тюрьме. Любая ступень состоит из 10 сферот, так называемых частей. И все, он уже должен освободиться.
Это все нас.
Внутри человека, только лишь. Хотя в истории все эти драмы, все эти действия, все это действие происходило между различными людьми, персонажами. В духовном это происходит все в одном человеке, в каждом из нас, все эти этапы развития. А на нашей земле это происходит в разных людях и в разное время.
Дорогие зрители, к сожалению, мы должны закончить сегодняшнюю нашу передачу. Оставайтесь с нами, мы и дальше будем говорить об Аврааме внутри нас, о его путешествии и приближении его к этому свойству отдачи, любви к Творцу. Будьте с нами, до свидания. До свидания.